Добрый день! В эфире информационно-просветительская программа «Пенинская метрополия. Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. И сегодня мы продолжаем рассказ о международной научно-практической конференции, которая прошла в Пенинской духовной семинарии и была посвящена памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской. Эта конференция проходит уже в пятый раз и посвящена памяти священномученика Иоанна Рижского, поэтому для нас особо дорог гость из Риги, Инокиния Фросиния, докторант Даугавпилсского университета, который уже много лет занимается историей Латвийской Православной Церкви и, в частности, того периода, когда ею управлял священномученик Иоанн и его преемники. Матушка, рада вас видеть в Пензе и в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рада получить такое ответственное приглашение и принять участие в работе этой международной конференции. Очень интересные тут гости. Мы уже общались в культурной программе. И вот, надеюсь, завтра у нас будет выступление, будет продолжаться интересная дискуссия. Спасибо вам за приглашение.
Ну, я уверен, что пензенской публике прежде всего, наверное, интересно услышать от вас что-то новое о священномученике Иоанне Рижском, потому что мы, конечно, его почитаем прежде всего как пензенского архиерея, пусть он был и 3 года, но это действительно были судьбоносные 3 года для пензенской епархии. Он сыграл, несмотря на, в общем-то, недолгий срок, такую поворотную ключевую роль в истории нашей епархии. Но все-таки он прославлен как Иоанн Рижский. Поэтому, конечно, было бы интересно, общались ли вы с кем-то, кто, может быть, рассказывал что-то о нем, может быть, читали какие-то воспоминания. Вот какая такая живая память сохраняется о нем в Риге?
Вы знаете, так или иначе, мне приходится встречаться со старинными рижанами, которые жили в межвоенный период, и они лично знали владыку, или кто-то из них учился в гимназии, или кто-то был учеником монастырской приютской школы. И вот они рассказывали о своих встречах. Тамара Викторовна Бриеде, она закончила монастырскую школу, и вот она, по ее воспоминаниям, владыка Иоанн Рижский приглашал детей, вот, особенно в день своего ангела, они его посещали. Там устраивалась небольшая такая трапеза, но для детей это было очень важно. Там угощали их парным молоком, там свежеиспеченным душистым белым хлебом, там предлагалось и вот мед. Для детей это было очень важно, потому что не всегда давали сладкое. И вот только тогда, когда к ним приезжали родители или они уезжали на каникулы, поэтому они всегда помнили вот эти встречи. Для них это было очень так каким-то ярким впечатлением. Владыку они вспоминали очень такого любвеобильного человека, очень открытого, который мог найти вот с ребенком, но вот как-то он относился как к взрослому человеку, и с ним вот начинала вот такая непринужденная беседа, то есть не с высоты вот архипастыря, а вот как вот равного человека, поэтому дети его очень и приветствовали, и вот всегда с ожиданием ждали тех дней, когда посещали его дачу в Озелкансе. По воспоминаниям отца Георгия Тайлова, это последний был участник Псковской православной миссии. Он почил уже в таком патриаршем возрасте. Он 80 лет построил храм, и почти до конца своей кончины он исповедовал. И вот он вспоминал, что вот когда у него созрело желание поступить в семинарию, он был из последних семинаристов, ну вот будущих семинаристов, кого архиепископ Иоанн Рижский благословил, то есть незадолго до своей кончины. То есть он рассказывал, что он прибыл на дачу в Озелкансе, долго очень, значит, стучал, никто не открывал. Через какое-то время открыл дверь сам владыка. Сам владыка, он был очень сосредоточен. Они поздоровались, и Георгий Талов объяснил, что ему нужно получить письменное благословение владыки Иоанна на прошение, поступление в семинарию. Владыка открыл дверь и пригласил его в помещение той дачи, в скорости, на которой произойдет вот страшная трагедия, там и пожар, и вот это страшное убийство, которое до сих пор не раскрыто. И они прошли ряд комнат. Отец Георгий вспоминает, что они достаточно были такие пустынные. И вот он один находился в доме. Разговора как такового не было. Просто он поинтересовался, кто. И отец, будущий Георгий Тайло, сказал, что вот он собирается поступать в семинарию. Он просто без вот каких-то там вступлений подписал это прошение. Отдал, вот это была последняя его встреча. Он работал на одной из контор на московском Форштадте. И вот 1934 год прибегает конторщик с такой каким-то таким со страшным испугом и прямо таким громогласным голосом говорит: убит архиепископ Иоанн. То есть для всех это было это какой-то шок, потому что он настолько был популярен среди людей вот разного сословия, разного вероисповедания, что непонятно было, такого не могло быть. Поэтому для всех шок это был, и это большая такая была вот скорбь для Латвийской Православной Церкви, потому что он много сделал, конечно, много сделал. Он восстановил церковь, и юридически она была оформлена, и вот он избирался в Сайм. Это для того, чтобы защищать интересы и не только православных, не только русских, но беднейших слоев Латвии. То есть на тот момент это был такой смелый шаг. Он вообще был такой удивительно, ну вот такой смелый человек.
Матушка, уже вот перед эфиром мы с вами говорили о том, что особым предметом внимания владыки Иоанна был Рижский женский монастырь.
Да.
Какие об этом сохранились воспоминания?
Сохранились фотографии и сохранились тоже вот воспоминания, ну, уже ныне почивших выпускниц монастырской школы. Владыка приезжал на богослужение, особенно он так почтительно относился к матушке игумене Евгении Постовской, которая вернулась из эвакуации в 1921 году и немножко раньше, там, начиная где-то, наверное, 1919 год. Ну вот и занималась оформлением вот всех монастырских вот дел, потому что перед Первой мировой войной монастырь управлялся с семьей Мансуровых. Это игуменья Сергея Мансурова в Риге управляла монастырем, и монахиня Иоанна управляла скитом, это Преображенский скитом Валгунда, это под Евговой. Ну вот началась Первая мировая война, эвакуация, они выехали в Россию, и вот только игуменья Евгения Постовская вернулась, и она управляла, уже я сказала, тремя монастырями, и вот владыка все начинания ее поддерживал. Она из мелкопоместного шляхетского рода, из смоленских дворян. Они верно служили императору, и вот особо как-то отмечались. Папа ее, генерал Захар Константинович Постовский, служил в Риге. Она посвятила свою жизнь вот именно служению Богу. В свое время она училась в Смольном институте. Но из-за слабого здоровья последний год она должна была выйти из института, но вот по болезни папа ее забрал, и прибыла она в Ригу. И она принимает такое деятельное участие в жизни и создании Рижского монастыря. Ну, если мы вернемся к 1921 году, к приезду владыки Иоанна Помора в Ригу, одна из важных тем, которую пришлось владыке заниматься, это привести в порядок вот состояние бывшей Рижской епархии и вновь создаваемой Латвийской православной церкви. Потому что большая часть имущества была национализирована молодым латвийским государством, была национализирована Рижская духовная семинария, Рижское духовное училище. Достаточно большая часть собственности, которая принадлежала монастырю. И стоял вообще вопрос о закрытии монастыря еще в период Латвийской Республики. То есть было описано все имущество, вплоть до имущества, вот белья сестер. Поэтому период очень крайне сложный. Но вот мудрая политика Иоанна Рижского и вот старые адвокаты вот из русской общины, как-то им удалось что-то сохранить. И вот начинается такая просветительская жизнь Рижской обители, в которой создается монастырская большая школа. Дети, которые остались без попечения в годы после вот этих всех перипетий создания латвийского государства, было много среди них русских беженцев, и вот они искали защиты, приюта именно в монастыре, и вот это оказывалось сестрами, и владыка как-то это очень горячо поддерживал. Он приезжал на большие праздники престольные, приезжал чествовать игуменью Веню Постовскую, когда у нее были такие важные даты, когда праздновалось 25-летие ее нахождения на должности, была она отмечена таким вниманием владыки, он сам лично служил, отмечал ее такой большой вклад в духовное просвещение вот именно вот Латвийской православной церкви. То есть жизнь достаточно была активна. То есть он удивительное такое дело, что он вникал во все вот вопросы, и он мог найти общий язык с любым человеком. Был ли это человек образованный, или вот он из простых вот таких слоев, то есть, может быть, я дерзну, но вот такая любовь была, вот как почитание Иоанна Кронштадтского, когда в Ригу прибыл Иоанн Кронштадтский, там такое было, такое радостное возбуждение, что народ старался дотронуться до его одежды, что там верхнюю рясу разорвали.
В Поволжье было так же, на самом деле, да.
Разорвали на кусочки, и рвали на кусочки, там иудеи были, католики были, старообрядцы были. Вот это описывает из воспоминаний один из военных чинов. Это он все наблюдал, конечно, вот это такое было почитание. Это, я думаю, что можно вот сказать, что почитание Иоанна Рижского это было вот приблизительно такое.
Машка, вы уже упомянули о трагедии 34-го года, о гибели владыки Иоанна. Наверняка ведь о гибели, о прощании с ним многотысячном. Наверняка тоже многие вспоминают.
Ну вот я уже об этом немножко коснулась в нашем разговоре. Это было, конечно, неожиданное такое событие. Это было такое потрясение, если можно сказать. И я считаю, что вот Латвийская православная церковь после трагической гибели владыки Иоанна, она не оправилась, то есть очень было трудно, и вот по архивным документам можно увидеть, что как-то приходы немножко вот даже как-то вот жизнь приходская, она немножко стала угасать. То есть вот он придавал какие-то особые такие импульсы, вот к активизации. Когда вот произошли вот эти все события, это освещалось очень так широко, это в прессе и запечатлены вот в газете сегодня и там другие источники, вот эти многотысячные толпы людей, которые хотели попрощаться, вышли почти все учащиеся вот именно рижских школ, они участвовали и в оцеплении, то есть принимали участие в каком-то, их привлекали, чтобы как-то соблюсти какой-то порядок, потому что такая скорбь, она была такая всепоглощающая для людей, это была, конечно, огромная утрата. И вот, как вспоминали старенькие вот рижанки, то есть вот они участвовали в похоронах, и для них это, ну, как-то очень так было горько, потому что они помнили владыку, когда они посещали его, когда он благословлял их, он всегда был очень особо ласков с детьми, как-то и одаривал их не только там сладостями какими-то, но и добрым каким-то словом. Он, ну, всегда как-то умел найти общий язык, не только с людьми взрослыми, да, вот с прихожанами, с паствой, но и совсем с маленькими своими прихожанами. И вот он очень такое внимание большое уделял именно подрастающему поколению. То есть это была одна из важных тем Латвийской православной церкви.
Спасибо большое вам за рассказ, Мати Фросиня. Еще раз скажу, что нам на Пенинской земле рассказы об священномученике Иоанне Рижском из Латвии, они всегда особо дороги, особо ценны, особо интересны.
Здравствуйте, вы смотрите рубрику «Недетский вопрос». С вами Ксения и Игнат. Сегодня мы задаем вопросы отцу Евгению. Отец Евгений, а можно ли православному человеку смотреть «Гарри Поттера» и «Хоббита»?
Что касается вопроса о Гарри Поттере и «Хоббите», то здесь этот вопрос нужно рассматривать с нескольких позиций. Во-первых, если человек, допустим, если ребенок начинает читать «Гарри Поттера», то, в принципе, он очень много хороших вещей там находит. Там есть очень высокие понятия о дружбе, о выручке, взаимовыручке, о том, как преодолевать препятствия, которые тебе встречаются в жизни. Но при этом там есть определенный момент, который может людей, в том числе верующих, соблазнить, потому что вот там используется магия, там вот волшебные палочки, полеты на метлах и так далее. Поэтому здесь, если родитель знает о том, что ребенок хочет там посмотреть или почитать Гарри Поттера, то вряд ли он сможет его от этого обезопасить, потому что человек, если дома он не посмотрит, он посмотрит где-то в другом месте. Поэтому логично было бы сделать, чтобы посмотреть или почитать вот эти книги, в том числе и «Хоббит» или «Властелин колец», вместе с ребенком и пояснить, сделать акценты, что вот это вот важно, это вот, вот здесь вот это как в сказке там, потому что ведь магия, которая происходит в Гарри Поттере, она за счет того, что палочка есть волшебная. Но так как в нашем мире палочек этих волшебных нет, то просто к ребенку можно объяснить. Но и главное, чтобы здесь, вот, если ребенок уже постарше, когда он уже там 16-17 лет, чтобы ребенок не увлекся какими-то вот оккультными вот этими идеями, когда давайте попробуем кого-нибудь вызвать, а давайте что-нибудь такие, какие-то вот тайные книги почитаем. То есть вот просто нужно, главное расставить акценты. Вообще, например, «Властелин колец» и «Хоббит», автора у них один, Толкин, он был христианином, очень верующим человеком, католиком, и там тоже есть много образов. Просто они, может быть, не так ясно видны, но вот, например, у Толкина есть очень большой замечательный друг, это Клайв Льюис. Вот он написал «Хроники Нарнии». Это и фильм уже снят, и книга очень замечательная. Вот там уж точно, вот эту книгу, я думаю, можно прочитать, она будет полезна не только детям, но и взрослым. И там вот совершенно нет никаких вот таких вещей, которые могут как-то совратить. Хотя тоже вроде там и сказочные какие-то вещи там, но они настолько поданы, что человек, не касающийся вообще Евангелия, не религии, христианства вообще, он все равно почувствует, что здесь вот, вот там лев вот этот, который пришел спасти, вот он умер, воскрес. Вот все равно это вызовет какие-то ассоциации, и человек, вот даже если не знает о Христе, ну как-то у него будет вот какой-то прототип, а потом, когда он встретит, он его узнает. Вот, поэтому вот эти книги, и вот «Гарри Поттер» и «Властелин колец», хорошо, если бы взрослый как-то это контролировал, чтобы ребенку никакой вред не был нанесен. А вообще книги, это очень, они классические, они считаются, вот особенно Толкин, их, они полезны будут просто даже для общего развития.
Отец Евгений, можно ли играть в компьютерные игры православному человеку?
Дело в том, что современные игры, которые сегодня получили очень серьезное развитие, они фактически могут заменить человеку его реальность. То есть человек погружается туда и прикладывает довольно мало усилий, может чему-то там добиться. И там такие же играют люди, как он. Вот они все вместе чувствуют, что они не одиноки. Это тоже очень важно для человека, не чувствовать себя одиноким. И вот они вместе там сплачиваются, создают какие-то команды, они вместе что-то делают, что-то добиваются каких-то успехов. Но на самом деле это все настолько ничего не стоит, что когда человек потом заканчивает вот эту свою деятельность игровую, то он остается совершенно опустошенным. Почему? Потому что из игр он, в принципе, ничего не может вынести. У него никаких знаний не остается. Он не может выразить свое собственное мнение. Он очень легко поддается влиянию других людей. И поэтому вот такие компьютерные игры, которые особенно сегодня довольно распространены, я думаю, что они приносят больше вреда, чем пользы.
Наше эфирное время подходит к концу. Мне остается напомнить, что сегодня для вас работали я, Евгений Белохвостиков, и мои коллеги. А в следующий раз программу «Пенинская митрополия. Вопросы веры» вы сможете увидеть ровно через неделю. Всего доброго!